ефірі Радіо Крим Реалії «Кримське утро».
Радио Крым Реалии продолжает эфир. Сергей Макрушин по-прежнему у микрофона. Переходим мы к обсуждению центральной темы нашей программы. Я напомню для наших постоянных и непостоянных радиослушателей, что можно присоединиться непосредственно к нашему эфиру. Вы можете дозвониться к нам в студию. Сделать это очень просто. 8 800 10 06 926. Звоните нам на этот номер, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас в соседней России, вы тоже можете дозвониться к нам по этому номеру телефона. 044 490 20 905. Этот номер телефона работает для тех, кто хотел бы дозвониться к нам с материковой части Украины. А для тех, кто хотел бы написать нам комментарии, работает онлайн-трансляция, которую мы ведем на Facebook и YouTube страницах проекта Крым Реалии. Присоединяйтесь к нам в этой трансляции, пишите ваше мнение, ваши комментарии, может быть, дополнение к той информации, которая звучит в нашем эфире, вот в специальном поле для комментариев. Стараемся читать все, что вы нам пишете. Но напомню, что гарантированно ваше мнение или ваш вопрос прозвучит в нашем эфире, если вы к нам дозвонитесь. 8 800 10 06 926. Ну, начнем. В Украину из Сирии вернулись 8 украинских граждан, крымчанка и 7 ее детей, которые как минимум с 2019 года находились в лагере закрытого типа Родж на северном востоке Сирии, затем в лагере Аль-Холь. Корреспондент Крым Реалии, руководитель телепроекта Крым Реалии Анжелика Руденко освещала процесс эвакуации украинцев с сирийско-иракской границы. И пока она подключается к нашему разговору, я некоторые детали успею вам рассказать. Амина, так зовут репатриированную женщину, рассказала, что после аннексии Крыма в 2014 году она покинула полуостров, уехала во Львов и в том же году уехала в Сирию. Давайте послушаем этот фрагмент из трансляции.
Очень сожалею, что я покинула Украину, свою страну. Но, слава Богу, вот большое спасибо вам, что я возвращаюсь обратно домой. Вот. И так как я жила 7 лет в Сирии, потом я попала в лагерь Аль-Холь, и после Аль-Холя попала в лагерь Родж. И с Роджа вот стою здесь.
Скільки ви років загалом знаходилися в Сирії і взагалі що ви робили, в яких, можливо, містах жили, з якого року приблизно?
З 2014 по сьогоднішній день. Города в основному я не пам'ятаю, я тільки пам'ятаю, де я проживала какое-то время в начале. Вот это город Табка, а потом я была в Бабузе. И после Бабузе я оказалась в Бабузе.
Скажи, будь ласка, взагалі от є таке різне ставлення, що люди, от навіть захисники міжнародні організації, уряди багатьох країн вважають, що люди там могли радикалізуватися, так, і можуть становити небезпеку для країни. Як вам здається, це може бути правдою, на вашу думку? Ви бачили там людей, які там проживають?
Ну, как на мое усмотрение взять, сейчас все много кто сожалеет, и много кто сожалеет о том, что он вообще приезжал сюда, и много кто сожалеет о том, кто поддерживал вообще это государство. Многие сожалели это все. Ну, на мою думку, что они нету угрозы для кого-то, либо потому что они очень огорченные сейчас и очень раскаянные люди, как бы они не принесут угрозу никому.
Получается, что это уже второй этап эвакуации украинцев из Сирии. Ранее, в декабре 2020 года, в Украину вернулись 2 крымских татарки и 7 детей. И ранее правозащитники сообщали о том, что может удерживаться вот в таких лагерях для беженцев закрытого типа порядка 40 украинских граждан. Вот об этом всем подробнее мы поговорим с Анжеликой Руденко, корреспондентом Крым Реалии, руководителем телепроекта Крым Реалии. Анжелика, доброе утро.
Доброе.
Итак, прошу подробнее рассказать о том, как проходила эта эвакуация и вообще, да, какие силы были потрачены на то, чтобы этот эвакуационный процесс организовать.
На самом деле, мы когда отправлялись в Ирак освещать это мероприятие, операцию эту, Мы до конца не знали, кто будет задействован. Все держалось достаточно долго в секрете. Не сообщали подробностей, деталей буквально, нигде это будет происходить, ни почему такая секретность. Мы, честно говоря, даже как вот я как журналист до конца не понимала, почему так мало нам дают информации, если, в принципе, это такая хорошая новость, результат какой-то работы, да, и так далее. И только на месте я поняла, что вот организовывали и всем этим занимались военная разведка, Главное управление разведки Минобороны, МИД, естественно, и президент.
У нас небольшие проблемы со связью. Сейчас я прошу прощения. Не очень хорошо слышно то, что вы говорите. Я напоминаю, что с нами на видеосвязи Анжелика Руденко, корреспондент Крым Реалии. Давайте пока мы сейчас восстановим нашу связь. Видимо, не очень хороший сигнал интернет. Давайте послушаем, вот что говорит о процессе того, как была организована эта эвакуация, Вадим Скибицкий, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
На сьогоднішній день Головне управління розвідки Міністерства оборони України разом з Міністерством закордонних справ здійснюють заходи щодо повернення наших громадян в Україну. Безпосередньо, за дорученням президента, на початку цього року воєнна розвідка почала планувати всі заходи, які саме необхідні для евакуації наших громадян. Ми тісно працювали і працюємо з Офісом президента України, з Міністерством закордонних справ і, відповідно, координацію здійснював Комітет з питань розвідки при президенті України.
Напомню, что это были слова Вадима Скибицкого, представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Напомню, что говорим мы об очередном этапе эвакуации граждан Украины из закрытых лагерей для беженцев в Сирии. Я напомню, что вы можете присоединиться к нашему разговору 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России 044 490 2905. По этому номеру к нам можно дозвониться с материковой части Украины. Возвращается в наш эфир Анжелика Руденко. И напомню, что она сегодня участвует в нашей программе по видеосвязи. Анжелика, как слышно нас?
Хорошо, отлично слышно.
Мы вас тоже слышим хорошо. Итак, давайте продолжим наш разговор. Слышали мы фрагмент вашего общения с Аминой, да, женщиной, которая была репатриирована. Удалось ли с ней пообщаться еще? Рассказала ли она какие-то подробности о своей истории? Как она оказалась в Сирии? Может быть, она подробнее рассказала вам?
Да, мы общались всю дорогу от границы сирийско-иракской до Эрбиля, до аэропорта. Дорога заняла около 4 часов, плюс у нас по дороге машина поломалась. Поэтому у нас было достаточно время пообщаться с ней и с детьми. Но ее история, как и большинства, наверное, женщин, которые рассказывают, как они там оказались. Она ехала за лучшей жизнью, как она говорит, за красивой жизнью. Вот муж ее позвал. Муж, как она говорит, она выехала из Крыма после 2014 года, а муж ее уже там работал время от времени в Сирии. Кем она не знает. И вот он ее позвал, она поехала с 4 детьми на границу Турции и Сирии. Оттуда уже муж с какими-то людьми ее забрал. И вот они, в принципе, жили, достаточно, даже дети рассказывают, что они там, есть и хорошие воспоминания, вот в чем дело, что они в зоопарк ездили, и на Евфрат ездили, вот отдыхали, купались там и так далее. Есть и такие воспоминания. В какой-то момент, когда активизировалась как бы борьба с террористическим группировкой и ИГИЛ, после этого, конечно, у детей, большей частью воспоминаний о бомбежках, о том, как летали ракеты, о том, как они прятались в земляных подвалах, о том, как они видели кровь. И это, конечно, немного как бы так шокирует, страшновато звучит все, но дети об этом говорят с улыбкой, как обычно, обычный рассказ там про лепешки, про хлеб, про то, как они там жили. И вот кровь, да, люди разорванные лежали. Вот. И они говорят, что первые разы они боялись, а потом они к этому привыкли. Амина тоже рассказывает о том, как они там спасались. И последняя вот их точка, когда они выходили из города Багуз, это такой последний оплот ИГИЛа был, да, после чего сирийские демократические силы заявили о том, что все, ИГИЛа больше в Сирии нет, мы победили ИГИЛ, да, и тогда Йенс Столтенберг заявил о том, что побеждена эта группировка. Это было в начале 19 года. Это вот как раз та точка, когда они выходили из этого разбомбленного Багуза, и после этого они попали в лагеря. Вот так она оказалась в лагере.
Что говорит
она и ее семья?
Да, что говорит Амина и что говорят ее дети об условиях содержания в, вот в этих закрытых лагерях для беженцев? Да, что это вообще за такое, за такие лагеря? И как много украинцев, по их рассказам, могут оставаться в этих лагерях?
Значит, лагеря. Действительно, и меня даже там на месте поправили, что неправильно их называть лагерями беженцев, потому что это не люди, которые куда-то как-то от чего-то бежали. На самом деле это сирийские демократические силы, которые контролируют север Крыма, да? Ой, север Сирии. Они не этот, это не, как бы они не признанная такая власть, то есть у них власть есть там, да? А органов своих нет. И они всех людей с освобожденных территорий из-под оккупации ИГИЛ перевозят в эти лагеря. Они считают, что это семьи боевиков бывших, и поэтому они их подозревают в сотрудничестве с ИГИЛ. И вот таким образом там эти люди находятся. Это можно даже, ну, более правильно это называть тюрьмы. Вот. Они просто выглядят как большие, огромные такие палатки. Они просто это тысячи, тысячи, там, например, в Аль-Холе 75 тысяч, по одним данным, по некоторым 62 тысячи, да, но в любом случае масштаб понятен. И поэтому внешне оно выглядит как лагерь, но это огромная-огромная тюрьма за колючим забором. И вот там они жили, какой-то минимум они получали, например, лепешки, вода, какой-то мука, по-моему, они получали, остальные продукты питания они должны были покупать. Откуда у них там деньги? Родственники передавали. Плюс какие-то небольшие заработки можно было заработать денег там на месте. Например, Амина рассказывала, что она зарабатывала деньги, забивая вот эти сваи, как бы вот эти железные трубы, на которых держатся палатки. И таким образом у нее там была своя технология, она придумала, как в ямку эту, в которую она вкапывает эти металлические трубы, она подливала воды, она ставала мягче, и вот она забивала эти трубы. Там мужчин нет. Поэтому вот такой тяжелый труд, как она объяснила, он ценится, и вот так она зарабатывала деньги. Это что касается Аль-Хола, да? Там было, она говорит, много, не было порядка, достаточно грязно, антисанитария, не хватало еды, дети, кстати, рассказывали мне в самолете. Но вы знаете, вот уже в Родж, когда их перевели, она, кстати, не знает, почему ее перевели в другой лагерь, там более строго, там больше порядка, там намного чище, у нее там был даже телевизор. Вы не поверите, она знает Крым Реалии прекрасно. Там есть спутниковое телевидение, они смотрят украинские каналы. Они прекрасно знают ведущих настоящего времени. То есть, в принципе, они даже информационно, они все знают, они не оторваны как бы от мира. Там как бы такая минимальная, я так понимаю, какие-то цивилизация есть в этих тюрьмах, лагерях.
Ну вот мы будем об этом еще подробнее дальше говорить, ну а сама Амина вот во время возвращения в Украину, да, во время этой эвакуации, говорила ли она, чем она планирует заняться вот уже в своей, получается, наверное, новой жизни, да, вот после этой эвакуации из сирийского лагеря?
Ну, знаете, на самом деле именно этот вопрос я уже не успела задать, потому что, честно говоря, у нас такой был тайминг напряженный. Но на самом деле я так поняла, что у нее четких планов нет, потому что она крымчанка, вернуться в Крым она не может, и она вообще еще мало себе представляет, как дальше будет складываться ее жизнь. В первую очередь она говорила о здоровье детей, о своем здоровье. Очень важно для нее, конечно же, восстановить документы. И это для нее сейчас задача как бы номер один. Мы знаем, что ее родственница Фатима Бойко, которая, по сути, координирует всех родственников, да, и возглавляет эту организацию родственников детей в Сирии и в Ираке, она как раз, я так понимаю, будет ей помогать всем, чем можно. И она где-то, наверное, будет жить на материковой Украине, потому что в Крым она вернуться не может. И также очень важно, это специальные анализы, которые будут подтверждать ее материнство, все ли дети ее.
Угу. Спасибо за беседу, спасибо за подробности. Напомню, что с нами на связи была Анжелика Руденко, корреспондент Крым Реалии. Подробно с видеорепортажем Анжелики Руденко о том, как происходила эта эвакуация, вы можете ознакомиться на сайте Крым Реалии, можете ознакомиться на сайте Украинской службы Радио Свобода. Ну что же, мы продолжаем наш разговор, и к нашему разговору подключается Игорь Семиволос, руководитель Центра ближневосточных исследований. Игорь, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о том, что сейчас происходит в Сирии, потому что я, как бы, да, не очень внимательно слежу за этими процессами и могу предположить, что значительная часть нашей аудитории тоже, да, какая сейчас обстановка в этой стране и как много вот таких лагерей, да, о которых мы сегодня говорим в нашей программе.
Ну, смотрите, начнем, наверное, с того, что Сирия остается failed state, то есть страна, в которой как бы не работают институты и которая в настоящее время разделена между различными акторами, игроками внешними. Большую часть страны контролирует Башар Асад, и в этом ему помогают Россия и Иран. Недавно на этой части территории прошли президентские выборы, где Башар Асад в очередной раз стал президентом. Ну, то есть, в общем, как бы здесь как бы ситуация прозрачная и однозначная. Можно сказать единственное, что вот жители этой части Сирии достаточно сильно нуждаются как бы в продовольствии и, в общем, как бы более всего страждают от проблем, повязанных с недостатней кількостью харчування, тому що переважна більшість і паливо, тому що паливо, як відомо, контролюється територія, яка контролюється курдами, тобто там видобувається нафта, ну а з хлібом в Сирії давно вже були проблеми. А тепер, якщо подивитися в території, де власне знаходяться табори, то ця територія контролюється курдськими загонами самооборони. Там також знаходяться американці, але вони здебільшого не втручаються. Тобто потихеньку, звісно, я чув попередню вашу гостю, і справді потихеньку ситуація покращується в цих таборах. Але особливо на початковому етапі вона була дуже важкою для тих людей, які потрапили в ці табори. Ну, слід сказати, що курди ставляться до членів родин ІГІЛ, Ісламської держави, і взагалі то доволі жорстоко. Якщо так
можна, то есть это очень тяжелое, в принципе, подозрение, да, что да, человека подозревают, возможно, причастности к деятельности ІГІЛ.
Ну, там насправді є, чому так воно сталося, тому що коли ІГІЛ і Ісламська держава, які Ісламська держава захоплювали ці території, вони здійснювали терористичну, ну, практично здійснювали терор по відношенню до місцевих мешканців. І відповідь, звісно, їм відповідає тим самим. Тобто там особливо не намагаються дотримуватися якихось міжнародних правил, законів ведення війни. Це проблема, яка, власне, багатьох турбує, оскільки доступу до, ну, тільки от зараз вже стали доступ і міжнародних організацій, власне, організацій об'єднаних націй, і поступово ситуація покращується. Але на початковому етапі, справді, ситуація була важка, і оце ставлення до ІГІЛівців, як, ну або на підозри для причетності до бойовиків ісламської держави, вона дуже серйозна, вона серйозно впливає на стан і тих людей, які перебувають в цих таборах.
Есть ли информация о том, насколько возможен доступ на эту территорию международных гуманитарных миссий, гуманитарных грузов и так далее?
Ну, судячи по тому, що можна отримати інформацію, яка доходить, власне, на сьогоднішній момент справді є така, вже надходить така допомога. І, власне, я думаю, без цієї допомоги ситуація була б набагато гірша. Хоча зрозуміло, що в тих таборах процвітають так саме і проституція, і криміналітет, і люди виживають як можуть. Тобто і умови проживання там доволі, ну, доволі складні, нелюдські іноді.
В разговоре с Анжеликой Руденко мы говорили вот об истории Амины, да, вот конкретно этой женщины, которая была репатриирована или, другими словами, эвакуирована из вот этих сирийских лагерей. И вопрос такой, а насколько вот по вашим наблюдениям, да, похожи истории тех украинцев, которые оказались вот в подобном положении?
Похоже. Насправді ситуація приблизно однакова, бо люди потрапляли приблизно... Ну, з різних міркувань потрапляли на територію Сирії. Тут я не буду якби вдаватися в деталі і пояснювати, чому там жінки раптом вирішили їхати на ті території. Але переважна більшість жінок, які опинилися в цих таборах, і дітей цих жінок, вони перебувають у таких дуже складних умовах. Это приблизно одинаковая ситуация для всех.
Спасибо вам за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Игорь Семиволос, руководитель Центра ближневосточных исследований. Продолжаем наш эфир. Я напомню номер телефона, по которому можно дозвониться к нам в студию. 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. 044 490 2905. По этому номеру к нам можно дозвониться с материковой Украины. Кроме того, напомню, что ведем мы прямую видеотрансляцию на платформах Facebook и YouTube, можете присоединяться к нам на этих площадках, и там же вы можете оставлять комментарии о той информации, которая звучит в нашем эфире, дополнять, возможно, нашу информацию, а может быть, даже как-то исправлять. Всегда вам благодарны за участие в нашей программе. Так звоните нам 8 800 10 06 926, пишите нам в комментарии под нашей трансляцией. Не забудьте также подписаться на страницу Крым Реалии в Facebook и на канал Крым Реалии в YouTube, чтобы не пропустить ничего нового. Мы продолжим буквально через несколько секунд. Далее в продолжение нашей беседы давайте послушаем обращение граждан Украины, которые остаются на территории Сирии, вот в подобных закрытых лагерях, как о них пишут средства массовой информации подробно, да, о том, что это за лагеря, мы уже говорили в нашем эфире. Давайте послушаем фрагменты, да, это слова тех людей, которые продолжают находиться в таких лагерях.
Добрый день, я гражданка Украины, в данный момент находящаяся в плену у курдов на территории Сирии. У меня на руках мой трехгодовалый ребенок, который был ранен. У него сквозное ранение, пробита кость, вены, артерия, все там было выбито, пробито. И прошлым летом от жары он несколько раз, у него были судороги. Врачи сказали, чтобы я готовилась к его смерти. Если Украина не способна ничего сделать, скажите, я буду искать другие варианты. Говори.
Папуля, привет.
Я скоро приеду, скажи.
Приеду у тебя. И наша приедет домой. Это очень жалко. Я очень хочу домой.
Украина, заберите, мы вас так ждем. Заберите нас домой. Нам тут очень... Нам тут... Очень жарко. Вы когда вы приедете?
Мы, женщины, находящиеся в плену в лагере Аль-Холь, просим вас помочь нам вернуться на Украину. Здесь невыносимая жара. В этих условиях мы живем уже 2 года.
Тут очень жарко. Сильные ветра, каждодневные ураганы. Поднимается песок, песчаные бури. Мы не можем готовить еду нормально для своих детей.
Я обращаюсь к президенту Украины. Я обращаюсь к народу Украины. Пожалейте нас, заберите нас домой. Моя сестра болеет. Бабушка болеет. Мне жалко мою бабушку. Она сильно плачет, и у нее болит голова.
Здесь плохо сильно. Здесь все болеют. Заберите нас скорее отсюда. Мы хотим поехать домой.
Это СОС. Здесь дети находится в севере Сирии, в лагере Аль-Холь. В очень тяжелых условиях пережили жару, холод и голод, болезни все. Очень устали, уже который год здесь. Просим помощи, женщины и дети. Обратите внимание на этих детей, они сироты. Ждут возвращения на Украину.
Украина, когда вы приедете? Мы вас ждем.
Это была часть обращений, которые записывают сами граждане Украины, которые находятся вот в этих лагерях на территории Сирии. С полной версией в видеоформате вы можете ознакомиться с этими обращениями на сайте Украинской службы «Радио Свобода». Мы же продолжаем нашу программу. И к нашему эфиру подключается Фатима Бойко, координатор объединения родственников за возвращение детей из Сирии. Фатима, доброе утро.
Доброе утро.
Вот в апреле международная правозащитная организация Human Rights Watch сообщала о том, что удерживается около 40 украинских женщин и детей в лагерях для беженцев на территории Сирии. По вашей информации, каким может быть это число?
Да, по моей информации, последний МИД, да, это число соответствует сказанному.
Это уже после возвращения Амины, вот это число остается вот таким?
Нет,
меньше уже
Амина
стало.
Амина выехала, да, значит, на 8 человек меньше стало, да. Сейчас в лагере Аль-Холь осталось 8 женщин и 19 детей, лагерь Родж, одна женщина и 4 детей.
В целом, насколько вот процесс эвакуации можно сейчас назвать активным?
Ну, судя по работе, которая там происходила, по переговорам, ну, я на сегодняшний день понимаю, да, что операция очень серьезная, очень тяжелые переговоры, с курдами очень тяжело договариваться, хотя неделю обратно было почти все договорено, и мне было сказано, чтобы женщины готовились к эвакуации, чтобы приготовили вещи. И буквально на следующий день было сказано, что якобы в лагере Аль-Холь коронавирус, и что в Аль-Холе женщин не выдают. Тем не менее, в Родже было две женщины, всего почему-то курды отдали одну женщину. Я не могу полностью комментировать, как идут переговоры и что требует курдская сторона Украины. Ну, я все время спрашиваю, почему Казахстан смог забрать каким-то образом, у них было 4 операции, забрали 607 человек. Узбекистан забрал столько людей, даже вывез из Афганистана своих. Чем связано? Ну, наши структуры, конечно, мне на этот вопрос не могут ответить, потому что это секретная информация. Но буквально позавчера, когда мы встречали Амину, меня заверили, что на данный момент есть очень хорошая договоренность, что в ближайшее время, в течение полтора месяца, мне обещали, что привезут всех остальных женщин.
Давайте поговорим о том, чем Амина будет заниматься, вот, получается, своей новой жизнью, если это так можно сказать, да, после эвакуации из Сирии. Давайте поговорим о процессе реабилитации. Может быть, у нее есть какие-то планы? Вот говорили мы об этом с Анжеликой Руденко, да, которая освещала процесс этой эвакуации. Может быть, у вас есть более подробная информация, да, какие-то новости. И вообще давайте поговорим о том, насколько сложно вернуться вот таким людям, да, которых эвакуировали из Сирии, к жизни, к нормальной, да, адаптироваться к жизни на материковой части Украины?
Ну, во-первых, сразу первые часы нашего пребывания на земле Украины с нами работали психологи, сразу буквально приехали, нас проводили психологи, и вчера психологи здесь работали, с Аминой работали, со старшими детьми, с маленькими немножко проблемы, нужен детский психолог. Я поняла, его у нас пока нет, но я думаю, что этот вопрос тоже будет решен. С нами сейчас тесно контактирует Международный Красный Крест. Вот, они пообещали, что этот вопрос будет решен. Чем Амина будет заниматься? На данный момент сейчас самый главный вопрос – это восстановить документы. В первую очередь восстановить документы, получить свидетельство о рождении на детей. Этот процесс очень затягивается судами Украины. Наши девочки, которые прибыли 31 декабря, из них только одна женщина, которая живет в Полтаве, вчера мне позвонила, поздравила, что свидетельство о рождении на детей получены. Вторая женщина, которая осталась в Киеве, до сих пор нет даже решения суда, чтобы она сдала ДНК-тест. Если так будет затягиваться по 7-8 месяцев получения документов на детей, какая может быть речь, чем она будет заниматься, если дети дома при ней? Также вопрос будет у Амины.
Это какое-то целенаправленное противодействие или просто бюрократическая машина так долго работает?
Бюрократическая машина принимает документы. Два ребенка почему-то заявление приняли два судьи. Один судья одного рассматривает, один судья другого рассматривает. Очень долго рассматривается вопрос решения, что писать свидетельство о рождении детям. Сирия или Украина? У них в Сирии родились дети, у них нет документов никаких подтверждающих. Ну, не знаю, в общем, этот вопрос тоже, наверное, должен решиться, как-то будет подниматься на уровне офиса президента. По 6 месяцев ждать решения суда, это невозможно.
Спасибо вам за беседу. Будем далее следить за этой темой, будем информировать наших радиослушателей. Напомню, что с нами на связи была Фатима Бойко, координатор объединения родственников за возвращение детей из Сирии. Говорили мы, получается, об очередном этапе эвакуации граждан Украины из закрытых лагерей для беженцев на территории Сирии. Что же, продолжаем мы внимательно следить за этим. Да, все новости, которые будут поступать и по этой теме в том числе, вы можете найти на сайте Крым Реалии. А мы продолжаем наш эфир, переходим к следующей теме нашей программы буквально через несколько секунд.
В эфире радио Крым Реалии «Крымское утро».
Радио Крым Реалии продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. И далее поговорим мы о российских войсках на временно оккупированных украинских территориях. Россия стягивает войска на Запад. НАТО тренируется в Европе. Почему Россия выводила, но не вывела войска из Крыма? Угроза миновала или на паузе? Более месяца назад Россия объявила о выводе дополнительных подразделений из Крыма и отводе войск от границы с Украиной. Но что же произошло на самом деле? В интервью немецким журналистам Владимир Зеленский, президент Украины, говорит, что 90% техники россиян остается в Крыму. О том, что опасность еще не миновала, предупреждает и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Во время объявленного вывода сил российские военные, наоборот, заходят в Крым. На это обратил внимание бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев. Речь идет о 56-й десантно-штурмовой бригаде, которая к концу 2021 года по приказу Шойгу должна стать полком в Крыму. Концентрацию войск в оккупированном Крыму и рядом с границами Украины в России объясняют военной активностью НАТО. Мол, это Соединенные Штаты, их союзники наращивают свои силы в Европе, а мы реагируем на угрозу, так заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Вернулись российские десантники в пункты постоянной дислокации. Где корабли Каспийской флотилии, которые показательно заходили в Азовское море? Какие тузы на переговорах выложат Байден и Путин? И стоит ли ждать следующего военно-политического обострения между Россией, странами-членами НАТО и Украиной? В этих вопросах разбирались наши коллеги из телепроекта «Крым Реалии». Итак, конец апреля Министерство обороны России распространяет нужную ему картинку. На видео фрегаты оставляют бухту Севастополя. На побережье Черного моря грузят бронированную технику, а в Илы-76 колоннами заходят российские десантники. Но факты говорят не верить глазам. В начале мая президент Украины Владимир Зеленский встречается с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном. Рассказывает, как проходит отвод российских войск.
И мы визначаємо, и наша разведка, и наши профессиональные військові. Ми бачимо тільки 3-3,5 тисячі військових, які почали відведення і пішли з території тимчасово окупованого півострова Крим. Больше нигде мы пока что уменьшения не видим.
1 июня в интервью немецким журналистам Владимир Зеленский повторяет цифру в 3,5 тысячи военных и уточняет, 90% техники россиян остается в Крыму. О том, что опасность еще не миновала, предупреждает и генеральный секретарь НАТО. Вторит словам Зеленского и Йенс Столтенберг. Североатлантический альянс также фиксирует, что далеко не все войска отошли от фактических украинских границ и со временно оккупированных Россией или подконтрольными ей гибридными силами украинских территорий.
И хотя Россия отвела некоторые подразделения, десятки тысяч российских военных остаются вдоль границы с Украиной со своим вооружением. Россия и в дальнейшем ограничивает навигацию в Черном море, в частности в районе Керченского пролива.
То, что Россия не спешит выполнять обещанное, а в конце апреля заметила представитель миссии Соединенных Штатов Америки в ОБСЕ Кортни Остриен.
Значительная часть российских военных остается на своих местах вдоль российско-украинской границы, в оккупированном Россией Крыму и на востоке Украины вдоль линии соприкосновения.
Какие же подразделения все же вышли из Крыма по приказу Шойгу? Вероятно, часть десантников из Новороссийска и Пскова. Их легко транспортировать, объясняет специалист по национальной безопасности Павел Лакійчук.
В першу чергу стосувалося десантників, які прилетіли на М-76, їх завантажили в літаки, і вони повернулися назад. Це, зокрема, точно відомо, що морські піхотинці з Північного Кавказу, ті, що Каспійської флотилії, і Тимрюкський батальйон, це окремий батальйон, він не входить до складу 810-ї бригади Севастопольської, а дислокується на Західному узбережжі.
Часть других российских военных с крымских полигонов Апук и Ангарский переместилась во временно обустроенные места дислокации на полуострове, предполагает эксперт.
Шойгу не збрехав, Шойгу сказав, що з полігонів війська повернулись в пункти дислокації. В результаті ми очікували, що росіяни всі ті угруповання, які вони сконцентрували в Криму і на східних наших кордонах, повертають в пункти постійної дислокації. Насправді це малося на увазі, що війська, які розгорнуті на полігонах, повертаються в пункти тимчасової дислокації.
Во время объявленного вывода сил российские военные, напротив, заходят в Крым. На это обратил внимание бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев. Речь идет о 56-й десантно-штурмовой бригаде, которая к концу года, по приказу Шойгу, должна стать полком в Крыму.
Мощное подразделение с колоссальной военной историей, ранее которое дислоцировалось в городе Камышин в Волгоградской области, отныне будет дислоцироваться в городе Феодосии. Это подразделение, которое осуществляет активные, агрессивные, наступательные действия.
Журналист Майкл Шелдон исследовал военные лагеря россиян в Крыму на спутниковых снимках. Он обратил внимание, что из Забайкальского края в Крым, а это более 7 тысяч километров, россияне специально перебросили радиолокационную станцию «Каста», предназначенную для контроля над небом. Присутствие системы ПВО может означать длительное пребывание российских войск на полуострове, предполагает Шелдон. В апреле и мае Россия не выводит, а перебрасывает дополнительное тяжелое вооружение в Крым. Об этом сообщает миссия Соединенных Штатов в ОБСЕ. Мы начитали цитату исполняющего обязанности заместителя главы миссии США в ОБСЕ Элизабет Розенсток-Силлер.
Даже после объявленного отвода своих войск от границы с Украиной, Россия недавно перебросила в Крым штурмовую авиацию, а также боевые танки Т-72Б3, 120-миллиметровые минометы, 122-миллиметровые гаубицы и бронированную технику, а также другое военное оборудование.
В конце мая очередные учения России в Черном море. На стрельбах фрегат «Адмирал Григорович». Также россияне проверяют противокорабельные ракетные комплексы «Утес» и «Бал». Месяц назад в Азовское море заходят 15 кораблей Каспийской флотилии. 3 корабля Балтийского и 2 Северного флота России. Их до сих пор не возвращают в порты приписки, говорит директор Украинского института морского права и безопасности Богдан Устименко.
Эти корабли, они находятся не на місці свого постійного розташування. Частина Каспійської флотилії, вона знаходиться біля Криму. Інша частина, яка зайшла на навчання, вони зараз знаходяться в Новоросійську. А Балтійські кораблі, а також кораблі Північного флоту, вони зараз знаходяться в Севастополі. Тобто ніхто нікуди не пішов.
Российская флотилия до сих пор угрожает безопасности Черноморского региона, считает бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.
Они одновременно могут нести на своем борту до 5000 морских пехотинцев и порядка 150 танков, 230 БТРов или бронетранспортеров. То есть группировка очень мощная. Каким образом далее Владимир Путин будет распоряжаться этой группировкой, непонятно.
Стягивание войск в Крым и к границам с Украиной в России объясняют военной активностью НАТО. Мол, это Соединенные Штаты Америки и их союзники наращивают свои силы в Европе, а россияне лишь реагируют на угрозу. Сейчас Североатлантический альянс действительно проводит масштабные учения в Европе. В них задействованы 27 стран, среди которых и Украина, и более 28 тысяч военнослужащих. Давайте послушаем министра обороны России Сергея Шойгу.
Обстановка на западном стратегическом направлении характеризуется
нарастания военных угроз, действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей.
Максимум неделя нужна России, чтобы вернуть 3500 своих военных с вооружением в аннексированный Крым, предполагает Павел Лакейчук.
Головна мета навчання була швидке перекидання військ з території Росії в Крим і на суміжні з Україною території для формування ударного угруповання. Навіть тим угрупованням сил, яке зараз знаходиться в Криму, вони можуть здійснити несподіваний удар, а при необхідності вони впевнені, вони знають, що можуть наростити сили.
Отбивать удар со стороны Крыма тренируются украинские военные на административной границе с полуостровом. По легенде учений, сначала экипажи вертолетов наносят удар по кораблям противника в море, дальше оборону на побережье держат десантно-штурмовые подразделения, объясняет командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.
Була перевірка їх готовності до адекватних дій у разі прийняття противником рішення щодо висадки умовного десанту противника на наше узбережжя. Вертольоти армійської авіації розпочали знищення кораблів та катерів на підходах до узбережжя. Протидесантний резерв, висунувши на визначений рубіж, одразу розпочав нанесення вогневого ураження кораблям та катерам противника та знищувати розвідку, яка намагалася висадитись.
Там же, недалеко от админграницы с Крымом, проходят тренировки расчетов систем залпового, прошу прощения, огня «Ураган». Комплекс выстреливает 16 реактивных снарядов за 20 секунд. Снять напряжение в Черноморском регионе или же, наоборот, усилить его могла встреча президента Соединенных Штатов Америки Байдена и России Владимира Путина, которая состоялась 16 июня в Женеве. Давайте послушаем, что говорил об этом эксперт по государственной безопасности Павел Лакейчук.
Обидві сторони готуються до цих переговорів, і такі мають, кожен має туза в кармані, так скажемо. Безумовно будуть обговорюватись питання безпекові в Європі, а це в першу чергу на північному і південному фланзі. Найгостріша зараз ситуація стоїть в Чорноморському регіоні, і американці це розуміють.
Переломными могут стать и совместные стратегические учения России и Беларуси «Запад-2021», предполагает российский военно-политический эксперт Юрий Федоров. Поэтому российские подразделения могут оставаться в Крыму до начала российско-белорусских маневров.
Где-то в конце лета, возможно, после того, как будут проведены российские военные учения «Запад-2021», вот тогда может опять возникнуть очень острая военная угроза против Украины. Но я думаю, что ответ Соединенных Штатов, ответ европейских государств будет тот же самый.
Только до конца лета по всей России и на оккупированных ею территориях запланировано более 4500 военных учений. Из них 20 состоятся именно на Черном море. Подробно с этим материалом коллег из телепроекта «Крым Реалии» вы можете ознакомиться на сайте «Крым Реалии». Также вы можете ознакомиться с этим сюжетом на YouTube-канале «Крым Реалии» и на YouTube-канале Украинской службы «Радио Свобода». Я напомню, что номера телефонов 8 800 10 06 926 работают для тех, кто хочет нам дозвониться, да, не только во время прямого эфира, по его завершении, да, если вы даже слышите наш сигнал в записи, наши телефоны все равно работают и тоже в режиме записи. Вы можете дозвониться, ваше сообщение останется на автоответчике. Мы внимательно слушаем каждое сообщение, оставленное на нашем автоответчике, и по необходимости свяжемся с вами. Поэтому большая просьба, если вы хотите, чтобы мы с вами связались, каким-то образом вам помогли, оставляйте оставлять свои контактные данные. Есть также у нас редакционная почта. Ее адрес есть на сайте Крым Реалии. Там же на сайте Крым Реалии есть форма обратной связи, через которую также с нами просто связаться. Ищите нас в социальных сетях. Всегда рады общению с вами. Не пропустите ни в коем случае в 13.00 «Крымский вопрос» с Александром Янковским, в 18.15 вечернее шоу «Радио Крым Реалии». А мы с вами увидимся и услышимся следующим утром. Всего доброго и будьте здоровы!